Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Возможно ли новая грузино-российская война?
Для того, чтобы не было беды, надо вести серьезную внешнюю политику, в том числе по отношению к России.
Что пишут российские СМИ о годовщине признания?
Абхазская элита упорно не желает даже близко подпускать россиян к управлению своим государством ни в политике, ни в экономике. Независимость превратилась в навязчивую идею.
Как изменилось мировоззрение грузин за последние два года?
Есть доминант архаизма и психологизма над такими представлениями, как правосознание или демократия.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Грузии Михаил Саакашвили выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Сотрудница Международной организации труда протестует против высказывания президента Польши по Грузии. Азербайджанская сторона не примет участие в предстоящих в сентябре учениях НАТО в Армении. Иностранные граждане, чьи паспорта содержат штампы, свидетельствующие о поездках в Абхазию и Южную Осетию, на территории Грузии будут задержаны и привлечены к ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Об этом заявил официальный представитель МВД Грузии Шата Утиашвили. По его словам, обычным туристам, въехавшим на территорию Грузии с отметкой юго-осетинских или абхазских пограничников, грозит штраф около $1200, а те, кто сотрудничает с властями Сухуми и Цхинва, до 5 лет заключения, приводит его слова РИА Новости. Утиашвили сообщил, что несколько подобных случаев уже имели место. Нарушители были оштрафованы на вышеуказанную сумму и объявлены в Грузии персонами нон грата. Сотрудница Международной организации труда Анна Фатыгова дала в отставку со своего поста в знак протеста против высказывания президента Польши Бронислава Комаровского о Грузии, пишет польская газета «Выборча». Днем ранее в интервью для газеты «Речь Посполита» Бронислав Комаровский на вопрос, а могут ли грузины рассчитывать на вас так же, как и на президента Качинского, ответил: «В этом смысле, наверное, нет, потому что я не поеду за рубеж только для того, что так захотел президент Грузии. В то же время Польша, конечно, должна однозначно высказаться за право всех наций на самоопределение и собственную независимость. А в случае с Грузией Польша не должна отказываться от того, что является одним из принципов. Мы придерживаемся принципа территориальной целостности Грузии». Правда, мы не сможем заменить Соединенные Штаты в той роли, которую, как нам казалось, они хотят сыграть. И, возможно, из-за этой убежденности с польской стороны возникли чересчур далеко идущие надежды. Что касается Анны Фатыга, то, объясняя свое прошение об отставке, она написала: «Я полагаю, президент Комаровский озвучил высказывания, согласованные, как он ранее неоднократно уверял, с правительством». На одной из улиц города Кизельюрта в Дагестане вечером в четверг неизвестные открыли беспорядочный огонь, в результате чего 2 человека погибли и еще один получил ранение. Об этом сообщает источник в МВД республики. Неизвестные стреляли по мирным жителям города из окна автомашины, и в результате 3 человека с ранениями были доставлены в больницу, где позднее 2 из них скончались. Среди пострадавших учащийся средней школы 12-летний мальчик, сообщает РИА Дагестан.
Эхо Кавказа. Новости.
С конца июля в столице Грузии проходит процесс выселения беженцев из различных административных зданий, где они временно проживали, их отправка к новому месту жительства, в основном в регионы. Беженцы, недовольные этим, почти каждый день проводят акции протеста с требованием вернуть их в прежнее место проживания в Тбилиси или обеспечить их жильем в столице, где они смогут зарабатывать на жизнь. Вице-спикер парламента Грузии, лидер движения беженцев из Абхазии «Мы сами» Паата Давитая потребовал провести заседание антикризисного совета в присутствии премьер-министра Грузии Николаса Гелаури. Об этом Давитая заявил в пятницу в парламенте на брифинге, посвященном проблемам вынужденно перемещенных лиц.
По уставу ООН беженцы должны иметь такие же жилищные условия, какие они имели до того, как стали беженцами. В данный момент по вопросу беженцев создалась сложнейшая обстановка. О негуманном отношении к ним в Грузии говорится и в заявлении Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Поэтому премьер-министр должен объяснить Совету, почему не осуществляется государственная стратегия в отношении беженцев и почему в последнее время против них проводятся такие негуманные действия.
Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Об этом сообщает официальная веб-страница президентской администрации. Президент США Барак Обама проведет специальный прием для членов Генассамблеи ООН, на котором будет присутствовать и глава грузинского государства. В рамках визита также запланировано выступление президента Грузии в Университете Нью-Йорка, а также проведение двухсторонних встреч с лидерами стран Европы, Латинской Америки и Африки. Михаил Саакашвили отбудет с визитом в США 20 сентября. В Германии 44 ребенка были ранены во время детского праздника, который проходил на конном дворе. Рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
В четверг вечером в детском лагере отдыха в Нижней Саксонии проводилось факельное шествие детей на лошадях. После того, как один ребенок нечаянно уронил свой горящий факел, у всех почти 100 участвовавших в шествии лошадей возникла реакция массовой паники, и они, сбросив седоков, поскакали прочь, наступая на детей. По сообщению полиции, в шествии принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Прибывшие на место происшествия многочисленные спасатели и медицинские работники трудились всю ночь. 15 человек с тяжелыми травмами были отправлены в больницы. Врачи борются за жизнь 14-летней девочки из Дюссельдорфа, чье состояние оценивается как критическое. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Азербайджанская сторона не примет участие в предстоящих 11-17 сентября этого года учениях НАТО в Армении, сообщили в Министерстве обороны республики. Об этом заявил сотрудник пресс-службы Азербайджана, комментируя высказывание главы МИД Турции о том, что азербайджанская сторона в определенной степени будет также представлена в учениях Североатлантического блока в Армении.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что сегодня 27 августа, и с вами в пражской студии Александр Касаткин. Переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. Выступая в день второй годовщины признания России абхазской и юго-осетинской независимости в прямом эфире радио «Эхо Москвы», Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие недели Грузия готова выступить с инициативой о неприменении силы в отношении российских военных групп на территории де-факто республик. В то же время президент Грузии выразил опасения, что очередные выборы президента России в 2012 году могут пройти, цитирую, «на фоне окончательного решения грузинской проблемы». Конец цитаты. Эксперты полагают, что в данном случае Михаил Саакашвили имел в виду военную операцию Москвы на территории Грузии, которая могла бы стать частью замыслов по возвращению в Кремль Владимира Путина. Наш корреспондент Беслан Кмузов обратился к политикам и экспертам в Грузии с вопросом, возможно ли подобные действия Москвы.
Даже лидеры одной политической партии, республиканской, делают разные заявления.
Даже минимальный шанс того, чтобы Россия начала войну против Грузии, я это не могу представить.
Говорит один из лидеров республиканской партии Кенатин Хидашвили. А ее сотоварищ по партийному руководству Ливан Берзанишвили, напротив, считает, что возможность существует, однако действия президента, на его взгляд, непродуктивны.
Я думаю, это простые политические заявления, несколько безответственные, чтобы как-то обеспечить, чтобы это не случилось. Но я не думаю, что такими заявлениями можно отвести от страны беду. Для того, чтобы не было беды, надо вести серьезную внешнюю политику, в том числе по отношению к России.
Эксперт в области безопасности Бесу Аладашвили считает, что настоящей войны в ближайшее время не будет, так как Россия, на его взгляд, и так уже взяла все, что хотела, и война невыгодна ей ни с экономической, ни с политической точки зрения. Тем не менее, по словам Аладашвили, существует опасность провокации мелких конфликтов.
Режим такой вот авторитарный России, практически всегда нуждается в новых спичках напряжения, чтобы отвести внутренние проблемы. И в этом случае создание образа внешнего врага и внешних проблем всегда вообще-то действует. Но насчет того, что где начнется новая провокация, я думаю, что это может быть и Грузии, и в Молдавии, и не исключено, что и в Белоруссии.
Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что полномасштабные военные действия вполне возможны.
Посылки для конфликта существуют, и они более серьезные, чем российские выборы, которые проходят и так, и результат всегда предсказывают.
По мнению Фельгенгауэра, все дело в военно-стратегических задачах, которые стоят перед Россией.
С военно-стратегической точки зрения, это российские база войска в армии, которые сегодня отрезаны от России. Находящиеся там войска хотят модернизировать, образовать там бригады. К тому же мы обязались перевооружать армянские вооруженные силы. То есть надо вывозить технику, другую завозить, а ничего это сделать нельзя. Самолетами можно, конечно, что-то делается, но по земле через Грузию ничего вести нельзя, потому что Грузия не пропускает ни одного патрона.
По словам Фельгенгауэра, в прошлом году существовала угроза военного конфликта между Грузией и Россией. В этом году такой угрозы не было.
В следующем году ситуация может быть совсем другой, тем более, что назревает большая война, связанная с Ираном. Обостряется ситуация в Нагорном Карабахе, там конфликт тоже размораживается. Эти все конфликты могут в определенной степени одни поддерживать и влиять на другие.
Как отмечают все эксперты, Россия не подпишет договор, который намерен предложить через несколько недель Михаил Саакашвили.
На повестке дня стоит вопрос, чтобы наше центральное правительство подписало такой договор с сепаратистскими режимами, как равными субъектами международными, о ненападении. Вот они что требуют. По-моему, вот лишь один вот параграф или такое предложение будет приемлемо российской стороне.
Считает эксперт Бесуаладашвили. А республиканец Леван Бердзинишвили отмечает.
Обычно такие договоры сначала готовят и потом говорят о том, что подписать, что нет. А он действует совсем наоборот. Это все пиар.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вчерашняя авария в энергосистеме коснулась не только Тбилиси и многих районов Грузии, но и самопровозглашенной республики Абхазия. Свет в Сухуми перестал подаваться одновременно с прекращением подачи электроэнергии в грузинскую столицу. Все дело в том, что существующая сегодня энергосистема, построенная еще в советские времена, представляет собой единую сеть и зависит от работы Ингури-ГЭС. При этом электростанция разделена на, собственно, плотину, которая находится на Мигрельском берегу Ингури, и блок управления ГЭС в Абхазии. Все эти годы после конфликта грузинская и абхазская стороны продолжают сотрудничать в процессе эксплуатации электростанции. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Во всем Сухуми свет погас всего за час до начала праздничного концерта в честь второй годовщины признания Абхазии со стороны России. К центру города, где намечались праздничные мероприятия, пришлось подогнать большие генераторы. Но, как оказалось, только с вырабатываемой ими электроэнергией провести концерт было невозможно. И толпе в несколько тысяч человек пришлось ждать, пока в Сухуми вернется централизованный свет. Местное руководство пыталось решить эту проблему прямо на площади Свободы под звук тарахтевших генераторов. Сергей Багапш регулярно набирал на мобильном чей-то номер, чтобы спросить, что происходит. Как тогда же сказали представители его администрации, из-за отсутствия света праздничный концерт не могли начать и в Гагра. Примерно такая же неразбериха творилась в это время и в Тбилиси. Его часто называют городом света, но вчера ему на какое-то время пришлось погаснуть. Впервые за последние несколько лет в Тбилиси встало метро, и людей пришлось в потемках эвакуировать из остановившихся вагонов. Не работали уличные фонари, люди не могли посмотреть вечерние новости. Как объясняют как сухумские, так и тбилисские специалисты, такая ситуация сложилась из-за аварии на электролинии Картли-2. По ней в сторону Восточной Грузии поступает электроэнергия с Ингури-ГЭС. Как объясняют специалисты с обеих сторон, на Картли-2 вчера испортился изолятор, из-за чего остановилась вся система, по которой электроэнергия с Ингури-ГЭС поступает как в Сухуми, так и в Тбилиси. Как говорит директор абхазской госкомпании «Черноморэнерго» Ризо Зантария, абхазская электросистема продолжает оставаться частью грузинской энергомашины. Важное место в этой системе занимает Ингури-ГЭС. Любая серьезная неполадка там может привести к прекращению снабжения людей по обе стороны административной границы.
Вообще энергосистема Абхазии, она связана с энергосистемой Грузии. Она единая, общая. Все провода между нами соединены друг с другом. так как вода находится на территории Грузии, а генераторы стоят у нас. И выдача мощности, когда происходит, только распределяется в оба конца. Вот если посмотрите схему, вот эта схема показывает, что вправо уходит Грузия, слева уходит. Генераторы, когда выдают мощность, невозможно разделить только Абхазии подать и только подать Грузии. Невозможно сделать, это закон физики, который невозможно поменять.
Сказал Ризо Зантария. Ингуригэс является единственным предприятием, на котором вместе продолжают работать работники как с грузинской, так и с абхазской стороны. По информации Сухоми, в целом в течение года около 60% электроэнергии идет к грузинской стороне, а остальное поступает в Абхазию. Как рассказал Эхо Кавказа грузинский министр энергетики Александр Хатагори, для поддержания совместной работы Ингуригэс они находятся в постоянном контакте с Сухоми. В случае неполадок они общаются по телефону. По словам Хатагори, когда бывают проблемы, они проводят и личные встречи. Последняя такая встреча, по его словам, прошла в этот понедельник.
Ну, система едина, это регулируется из центральной диспетчерской Грузии. Так что, как только мы восстановили систему, то подача электроэнергии возобновили на основу всю территорию.
Сказал грузинский министр энергетики. Представитель сухумской стороны Резо Зантария рассказал, что вчера после устранения неполадок с Картли-2 из-за удара молнии из строя вышла электролиния уже на абхазской стороне около местечка под названием Чигвара. По словам Зантария, чтобы вернуть сухумские дома в очередной раз отключившийся свет, им пришлось запрашивать помощь из России. Зантария сказал, что между Сухуми и Москвой уже несколько лет существует договор о взаимопомощи, по которому в случае аварии стороны могут оказать друг другу поддержку. По его словам, пользоваться этим договором им приходило всего несколько раз. Грузинский министр Хатагори сказал, что ни о каком таком соглашении между Сухуми и Москвой он не знает. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Сухуми.
26 августа 2008 года, сразу после пятидневной войны, Дмитрий Медведев объявил о том, что Российская Федерация признает Абхазию и Южную Осетию независимыми суверенными государствами. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Демис Паландов обратил внимание на то, что пишут российские СМИ о годовщине признания.
Читаем прессу.
Российская пресса на этой неделе активно освещала двухлетнюю годовщину признания независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации. Конечно, многие СМИ, не мудрствуя лукаво, просто перепечатали поздравительные речи политиков, снабдив статьи небольшими историческими справками. Однако вышли в свет и аналитические материалы, весьма далеко отстоящие от победных реляций. Дмитрий Родионов на страницах интернет-портала Агентства политических новостей АПН опубликовал статью под названием «Абхазия – полигон для модернизации» или «Черная дыра российского бюджета». Автор долго рассуждает о том, как много потеряла Грузия после войны в августе 2008 года и насколько бесперспективна идея восстановления ее территориальной целостности. А потом переходит к анализу, собственно, сегодняшних российско-абхазских отношений. Сначала Дмитрий Родионов констатирует крайне непоследовательную политику России в отношении Абхазии. То, как вела себя Россия в 90-х, он именует политикой двойных стандартов. Впрочем, по мнению автора, именно такая политика была наиболее логичной, чтобы сохранить в руках России, цитата, «этот великолепный инструмент давления на Грузию». Признание же независимости стало результатом крайне прозападной политики Грузии и конкретно войны августа 2008 года. Впрочем, как только автор начинает рассуждать о том, какое отношение к России у абхазов, о политике двойных стандартов он благополучно забывает. В его словах звучит удивление и даже горечь. Все рассуждения о появлении у России надежного союзника и партнера в Закавказье пока что довольно несерьезны, тем более, что союзник на практике оказывается весьма строптивым, констатирует Родионов. Вершиной этого удивления стала следующая фраза. Абхазская элита упорно не желает даже близко подпускать россиян к управлению своим государством ни в политике, ни в экономике. Независимость превратилась в навязчивую идею. Причиной такой строптивости автор видит в желании абхазов построить этнократическое государство. Мы видим замкнутый круг. Любое участие не абхазов в политической жизни страны рассматривается абхазами как угроза суверенитету. С другой стороны, построение в Абхазии этнократического государства не только является тормозом для развития страны, но и представляет собой серьезную угрозу ее существованию, являя собой те же грабли, на которые упрямо продолжает наступать Грузия. Вторая опасность подсаживания Абхазии на дотационную иглу. Это реальная проблема Абхазии. Дело не в том, что ей не нужны инновации. Ей вообще не нужна самодостаточная экономика. Ей нужны российские инвестиции, российские же туристы и российские же потребители мандаринов. Автор называет такую установку курортным менталитетом, который рождает, цитата, «нежелание допускать Россию к серьезным экономическим проектам, от развития которых зависит будущее страны». Автор другой статьи в газете «Время новостей», обозреватель Иван Сухов, также анализирует ситуацию в Абхазии, однако старается оперировать менее глобальными категориями, чем Дмитрий Родионов. Говоря о появившихся проблемах в российско-абхазских отношениях в последние два года, он указывает на непонимание большинства россиян ситуации в Абхазии после этнического конфликта. В частности, автор напоминает недавний скандал с концепцией восстановления имущественных прав граждан России в Абхазии, предложенной российским МИДом. Речь шла о появившихся после августа 2008 года обращениях российских граждан в российское посольство в Абхазии с жалобами на отъем квартир и домов. По мнению Ивана Сухова, мощнейшей политически активной силой, которая заставила власти отклонить эту концепцию, стало сообщество ветеранов грузино-абхазской войны. Это же сообщество, а также абхазская оппозиция категорически противодействует возвращению грузинских беженцев, в том числе и получивших российское гражданство. Для российских СМИ, далеких от темы грузинской демографической угрозы абхазскому суверенитету, отклонение концепции стало поводом заподозрить Абхазию в нелояльности и неблагодарности по отношению к России, констатирует автор.
С обзором прессы был Демис Паландов. С момента признания России самопроглашенных республик прошло два года. Как изменилось мировоззрение, грузинское мировоззрение за этот период? Главный редактор радио «Кавказа» в рубрике «Гость недели» пообщался с философом Георгием Майсурадзе.
Гость недели.
Я хотел бы привязать нашу беседу к вчерашней дате. Вчера исполнилось два года с момента признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. И вот это событие в Грузии, в общем, переживается достаточно болезненно. Не только в связи с войной, но и в связи вот с самой юридической процедурой. И поэтому я хотел бы спросить вас, насколько вот верно мое наблюдение. Мне кажется, что сознание грузина сегодня во многом базируется на этатистских началах, что вне его на приоритетных основаниях ходит идея сохранения целостности государства, целостности грузинских земель. Так ли это?
Да, это можно подтвердить, потому что эти события в Абхазии и в Южной Осетии играли особенную роль в формировании самоопределения или самосознания грузинского народа. После того, как Россия признала независимость Абхазии и Осетии, стало все гораздо труднее и хуже. То есть речь идет об оккупации Грузии, и диалог, который начался еще в начале 90-х годов, невозможно было продолжить эту линию, то есть изменить отношение к этой теме и осознать собственные ошибки. Вот это главное, я думаю, для грузинского общества и для развития самосознания или самоопределения грузин.
Георгий, а вот нет ли здесь, ну, скажем так, какого-то момента архаизации, потому что явно совершенно, что идея целостности, она имеет приоритет перед человеком и его правом. В общем, вот это единство земли, как бы принцип достаточно архаичный, он все равно остается сегодня стержневым таким принципом, вокруг которого формируется мировоззрение. И это не государственная идеология, это, на мой взгляд, именно то, как чувствуют и как переживает себя, как выстраивает свои отношения с миром грузинское общество.
Да, конечно, не только Грузия, но и множество бывших советских стран и народов имеют особенное отношение к земле. Это вот тот образ архаизма, который сформировался в советское время по отношению крови, почвы, целостности. Вот это такие психологические моменты, которые могут использовать, конечно, какие-то политики или политические организации, но все-таки сказать об идеологии, это не идеология, а в первую очередь это какое-то психологическое отношение к мироощущению. Почва и кровь, к сожалению, не было у нас просветительства, да? То есть такой революции, которая произошла на Западе, и как мы оказались после распада Советского Союза, оказались в каком-то идеологическом вакууме, конечно, активировались вот именно такие архаические образы, архаические влечения, можем даже так формулировать. Это ощущение земли и крови. И отчуждение к лицам другой национальности, например, да? Во время еще перестройки началось это движение, национальное освободительное движение, как его называют, оно именно активировало вот такие архаичные образы. Они просветительские, они западные. То есть есть доминант архаизма и психологизма над такими представлениями, как правосознание или демократия. Один интересный пример. Вчера проходил в городе Батуми огромная демонстрация, которую организовала церковь. И это была какая-то параноидная кампания, что кто-то собирается устроить в Грузии парад сексуальных меньшинств. Хотя и ничего подобного не произошло, никаких источников заявлений не было ни с какой стороны. Церкви удалось собрать множество народов и протестовать против фантазии, которую они сами и выдумали. Это абсолютно доминант архаизма над сознанием современного человека.
Скажите, есть все-таки какая-то положительная динамика, скажем, грузинский национализм? Он как-то развивается, может быть, в сторону нейтрализации самых радикальных смыслов со времен Звиада Гамсахурдия?
Конечно, развивается, хотя и нынешнее правительство как-то реабилитировало Гамсахурдия, но это был какой-то политический ход со стороны правительства Саакашвили, чтобы сохранить политическую целостность общества. Но, с другой стороны, довольно огромная критика и национализма, и переосмысление этих процессов. Этой критики не было, например, в 90-х годах, когда грузинский национализм не был таким сильным с идеологической стороны. Политика Шеварднадзе не было настолько националистическим, как политика Саакашвили, да? Но вот именно, когда и правительство ведет такую политику, ссылаясь на какие-то национальные ценности, по этому отношению и растает критика, и недоверие, и скепсис по отношению к тем ценностям, на которых ссылается вот именно эта идеология. Хотя я очень критически отношусь к тем процессам, которые развиваются в грузинском обществе, но я бы не сказал, что средний грузин националист и ненавидит других национальностей. Это не факт. И они как-то оказались под влиянием власти или церкви. И проблема в том, что у нас не получилась эмансипация самого народа. Безмолвствующее большинство так и осталось безмолвствующим. То есть они повторяют какие-то слова, которые как-то втыкают мозги или церковь, или политические идеологии. Можно сказать, что церковь и политики как-то изнасилуют население своими идеологическими фикциями.
У меня последний, может быть, вопрос. Я хочу сравнить Россию и Грузию. В России есть устойчивая, хотя и не очень большая группа интеллигенции, которую не убеждает позиция руководства властей о том, что, например, нужно сохранять единство территории, единство земли, поступая с человеческими жизнями, не обращая внимания на жертвы. Есть похожая группа в Грузии, которая формулирует как-то очень четко позицию, отличную от той, которая есть у властей?
Конечно, есть. Я бы не преувеличивал силу этой интеллектуальной оппозиции. Их называют либералами или...
И она тоже бессильна. Она не имеет влияния...
У нее, этой оппозиции, нету реальной власти. Но они все-таки яркие лица, яркие личности. В этом и состоит сила этого меньшинства. Абсолютного меньшинства, может быть, в обществе, но они являются очень активными. Недавно, еще в мае, президент Саакашвили открыл памятник героев, погибших за целостность Родины. Можно сказать, что не только вот эта критическая либеральная оппозиция или либеральные интеллектуалы относились очень критически к этому памятнику и к этому жесту политическому, но и множество простых людей. Что это за памятник? В чем суть этого памятника? Если это символ целостности Грузии. И на этом символе имена погибших грузин в войне с абхазцами или с осетинами, и в первую очередь, конечно, с Россией, то если через несколько лет восстановится территориальная целостность Грузии, абхазы из Сухуми или из Гудаоты приедут в Тбилиси, как они могут относиться к этому памятнику? Я думаю, что это уже разрыв в сознании общества, и можно как-то надеяться, что все-таки вот это абсолютное меньшинство людей смогут проделать какой-то путь, чтобы идеологическая обстановка или психологическая обстановка Грузии улучшилась бы, потому что вот это именно те люди, которые пытаются независимо от государства или от церкви или каких-то институций восстановить диалог и с абхазцами, и с осетинами, и с другими национальностями или этническими группами, которые находятся в Грузии. Вот это какой-то единственный свет в этом черном туннеле идеологического пространства Грузии.
С философом Георгием Майсурадзе беседовал Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Доверяют ли местному самоуправлению грузинские и армянские власти?
У местного самоуправления должен оставаться налог на прибыль и подоходный налог на месте, чтобы увеличить их самофинансирование, что способствует развитию экономики в регионе.
Азербайджанские жертвы торговли людьми.
Она говорит, что 2 года подвергалась сексуальной эксплуатации в городе Гушарасы в Турции. Кроме нее, в этом помещении содержались девушки из Украины, России и Азербайджана.
В Абхазии прошел чемпионат парикмахерского искусства.
Конкурс был посвящен годовщине признания России независимости республики, хотя, по сути, к этой дате не имел никакого отношения.
Все, обо всем этом слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге 7:30. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Иностранные граждане, чьи паспорта содержат штампы, свидетельствующие о поездках в Абхазию и Южную Осетию, на территории Грузии будут задержаны и привлечены к ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Об этом заявил официальный представитель МВД Грузии Шата Утиашвили. По его словам, обычным туристам, въехавшим на территорию Грузии с отметкой юго-осетинских или абхазских пограничников, грозит штраф около $1200, а те, кто сотрудничает с властями Сухуми и Цхинвали, до 5 лет заключения, приводят его слова РИА Новости. На одной из улиц города Кизильюрт в Дагестане вечером в четверг неизвестные открыли беспорядочный огонь, в результате чего 2 человека погибли и еще один получил ранение. Об этом сообщает источник в МВД республики. Неизвестные стреляли по мирным жителям города из окна автомашины. В результате 3 человека с ранениями были доставлены в больницу, где позднее 2 из них скончались. Среди пострадавших 12-летний учащийся средней школы. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Об этом сообщает официальная веб-страница президентской администрации. Президент США Барак Обама проведет специальный прием для членов Генассамблеи ООН, на котором будут присутствовать и глава грузинского государства. В рамках визита также запланировано выступление президента Грузии в Университете Нью-Йорка и проведение 2-сторонних встреч с лидерами стран Европы, Латинской Америки и Африки. Михаил Саакашвили отбудет с визитом в США 20 сентября. Европейская либерал-демократическая и реформистская партия призывает власти Армении освободить из-под стражи политических заключенных. Лидер партии Инеми Нельц Юртерброк сделала заявление, которое размещено на сайте возглавляемой ею партии. Армения, являясь членом Совета Европы, должна немедленно освободить из-под стражи всех политических заключенных. Содержание людей в тюрьме по политическим мотивам и лишение их права на справедливое судебное расследование, несомненно, может воспрепятствовать процессу сближения Армении и Европейского Союза, заявила она. Азербайджанская сторона не примет участия в предстоящих 11-18 сентября этого года учениях НАТО в Армении, сообщили в Министерстве обороны республики.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Перспективы регионального развития на Южном Кавказе. Вызовы и возможности. Конференция с таким названием прошла сегодня в столице Грузии. На конференции грузинские и армянские эксперты говорили о проблемах самоуправления. Доверяют ли местному самоуправлению власти? В сюжете Мзии Присишвили.
Грузия и Армения, являющиеся членами Совета Европы, взяли обязательство развивать местное самоуправление. В связи с этим в обеих государствах Южного Кавказа проводятся реформы. Участники сегодняшней конференции как раз говорили о состоянии и уровне независимости региональных органов самоуправления после проведенных реформ. Одним из достижений реформ грузинские власти называют назначение прямых выборов мэра Тбилиси. Отар Кикваза, эксперт-аналитик Института экономического развития и социальных исследований Кавказа, отмечает, что законодательное и правовое точки зрения многое было усовершенствовано, но остаются проблемы.
Реально у местного самоуправления свои доходы не увеличились. Опять зависит от центральной власти. Местные власти могут трансферы использовать только на конкретные цели, которые определяют центральные власти. У местного самоуправления должен оставаться налог на прибыль и подоходный налог на месте, чтобы увеличить их самофинансирование, что способствует развитию экономики в регионе.
Эмин Эритян, президент Академии самоуправления Армении, говорит, что аналогичные проблемы с самофинансированием есть и в Армении, хотя есть и отличительная черта.
Политически, вот армянский муниципалитет достаточно сильный, потому что изначально с 1906 года мы внедрили систему прямых выборов мэров, непартийные выборы у нас. И вот политическая децентрализация у нас на очень большом уровне. Но с другой стороны, если посмотрим вот по финансовым полномочиям, конечно же, это уступает уровню политической децентрализации.
По мнению главы городской службы экономической политики Тбилиси Звиада Арчуадзе, главной проблемой остается приграничное сотрудничество не только на уровне регионов, но и на уровне муниципалитетов.
Межрегиональное сотрудничество представляет из себя большую проблему. Например, Тбилиси и Гардабани, Тбилиси и Рустави, Тбилиси и Мцхета. Не определено, какие совместные сервисы могут быть предложены населению. Те изменения, которые реализованы после выборов, явно показывают, что компетенция Сакрыбула расширена. Конечно, проблемы остаются финансовые ресурсы, но освоение и тех ресурсов, которые у нас есть, уже зависит от квалификации сотрудников муниципалитетов.
Мнение о том, что грузинские власти сделали шаг вперед для развития местного самоуправления, не разделяет эксперт Совета Европы, член комиссии Хартии местного самоуправления Давид Лусаберидзе. По словам Лусаберидзе, в Грузии не существует самоуправлений, поскольку продолжается постреволюционный синдром. Лусаберидзе говорит, что власти не доверяют даже региональным членам своей партии. Национальное движение, которое представляют большинство в органах местного самоуправления.
Потому что боятся там потери власти, создания альтернативных центров. И это не только у нас происходит, это вообще на постсоветском пространстве. Централизация власти налицо. Грузия взяла обязательство, чтобы законодательство Грузии соответствовало принципам хартии европейского самоуправления. Но, знаете, это уже там игра законов, игра слов. И власти всегда утверждают, что наоборот расширяются права, хотя на практике происходит обратный процесс. Все эти там разговоры об усилении самоуправления просто у меня лично создают ассоциацию с советским периодом, когда мы хором ругали там американский империализм и защищали права человека. И говорили, что в Советском Союзе все хорошо.
Давид Лусаберидзе отмечает, что обещанные конституционные гарантии местного самоуправления не оказались и в новом проекте Конституции. И при такой целенаправленной политике Грузия близка к авторитарному государству. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Противостояние между президентом и главой правительства в самопровозглашенной республике Южная Осетия, по мнению наблюдателей, пошло на спад. После решения перейти к финансированию восстановительного процесса в республике напрямую, а не через посредников в лице Южной дирекции, местные власти заявляют, что необходимо активизировать работу. Но многие жители опасаются, что им придется пережить еще одну зиму не в своих домах. Рассказывает наш корреспондент Тамара Тарашвили.
Противостояние между командами президента и главы правительства Южной Осетии, по мнению экспертов, близко к разрешению. После приезда в регион первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова, встречи президента России Дмитрия Медведева и президента Южной Осетии Эдуарда Кокойта в Сочи, российские власти, убеждены эксперты, в целом приняли сторону Кокойта. Южная дирекция должна закончить все работы к концу года, и в дальнейшем финансирование пойдет через юго-осетинские власти. Сегодняшнее совещание президента Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойта с главами министерств и ведомств республики показало, что президент уже предлагает совершенно новую схему распределения восстановленного и построенного жилья. По его мнению, неразбериху породила дирекция по реализации приоритетных национальных проектов Республики Южная Осетия, генподрядчик при восстановлении частного жилья в Южной Осетии, руководителем которого был Исмагил Каримов, на которого сегодня возбуждено уголовное дело. Теперь Государственная комиссия по распределению жилья обязана начать свою работу, по выражению Кокойта, с чистого листа.
ГУПом были допущены очень серьезные просчеты. Понимаем, с какой целью. И тут Госкомитет контроля экономической безопасности сразу все вместе с Госкомитетом по восстановлению сразу раскрыли эту коррупционную схему, которую нам навязывают. Когда у людей практически не пострадавшие крыши, не пострадавшие дома, им в первую очередь заходят, потому что на капитальный ремонт можно списать больше денег. И они не контролируют. Делаем одну группу, которая по новой до 15-го мы должны уже знать списки всех людей. По всем министерствам провести расширенные собрания. Не отдельно командный состав или кто-то там министерский состав собрался. Потому что все так перемешали. Нам нужно все начинать с чистого листа.
Эдуард Кокойта считает, что новая схема по переводу денег на восстановление республики через местный бюджет уже себя оправдывает. Многое изменилось после визита в республику первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова.
Правильно Шувалов говорит. Россия нам не обязана была оказывать эту помощь. И огромное спасибо. Какой всплеск пошел, да, после приезда сюда Шувалова. После того уже непосредственно правительство Южной Осетии само занимается вопросами восстановления. Вот сегодня мне от Владимира Владимировича Бровцева докладывали. 107 домов в ближайшее время будут сданы. Когда мы сами, уже наше правительство, начинает заниматься напрямую восстановлением вот этих домов. Насколько облегчили вот этот механизм финансирования, насколько когда идет все через наш бюджет.
Это был президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойта. Пока в республике действует прежняя система распределения жилья. По мнению многих чиновников, она очень запутанна. Так считает и мэр Цхинвала Резо Хугаев. Он не может понять, почему скопились очередники на получение квартир.
У нас 2400 человек в очереди люди стоят. И там заслуженные люди, которые по 40-35 лет, они в очереди стоят. Они сегодня, мы фактически хотя бы из городского фонда, который есть, это фонд города, а не ведомство.
Несмотря на активизацию республиканских властей, местные жители не скрывают, что у них сохраняются серьезные опасения, что и третья зима будет для них проблемной.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа. 23 августа отмечался Международный день памяти жертв работорговли. По данным Организации Объединенных Наций, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в живой товар и подвергаются эксплуатации. По статистике ООН, 80% жертв – женщины, половине из них еще не исполнилось 18 лет. Из Азербайджана рассказывает Джован Широгамалиев.
Я приехала из глубинки, работала здесь в кафе. К нам в кафе очень часто заходила одна женщина и торговала шмотками. Как-то она мне сказала, что давай вместе поедем в Турцию, и ты тоже привози товары, будешь хорошо зарабатывать. Вот я и согласилась. Когда приехали, меня отвезли в одно закрытое место. Оттуда невозможно было выйти. Мой собеседник, условное имя которой Гюльназ, является жертвой трафикинга. Она говорит, что 2 года подвергалась сексуальной эксплуатации в городе Гушадасы в Турции. Кроме нее, в этом помещении содержались девушки из Украины, России и Азербайджана. 2 года меня держали в закрытом помещении. Туда приходили специальные клиенты, и мне приходилось обслуживать 10-15 клиентов в день. Гюльназ говорит, что в Турции достаточно женщин из Азербайджана, которые подвергаются сексуальной эксплуатации. Член Комитета юридической политики и законодательства Рафаэль Джабраилов говорит, что по расчетам ОБСЕ годовой оборот трафикинга на черном рынке составляет 20 миллиардов долларов. Из 100% жертв торговли людьми 80% составляют женщины, а 18% – дети и подростки. По словам депутата, за 2009 год в Азербайджане было возбуждено 70 уголовных дел по факту трафикинга. По этим преступлениям было выявлено 65 лиц, 18 преступных групп и одна организованная преступная группировка. За проституцию в административном порядке были наказаны 749 женщин. Сотрудник управления по борьбе с трафикингом МВД Азербайджана Арас Бабаев говорит, что за 7 месяцев этого года было выявлено 57 фактов такого рода преступления. 25 человек было привлечено к уголовной ответственности, были определены 27 жертв, из которых 17 были устроены в специальные приюты. Руководитель общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова говорит, что по сравнению с предыдущими годами в 2010 году обращение жертв в их объединение значительно уменьшилось. Мехрибан Зейналов оценивает это как результатом борьбы с торговлей людьми. В прошлом году количество жертв, помещенных в приют, было 49, а сейчас уже восьмой месяц, как это количество не превышает 11 человек. По словам Зейналовой, на сегодняшний день жертвы в основном перевозятся в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и в Иран. А раньше в этом списке были Пакистан и Индия. Руководитель миграционного центра Азербайджана Алюфсат Кулиев тоже говорит, что в Азербайджане есть значительное продвижение в борьбе с трафикингом. Но в борьбе с трафикингом, в частности у нас, остаются безнаказанными организаторы и люди, финансирующие это преступление. Торговля людьми связана с международной преступностью и объединяет в себе колоссальную преступную сеть. Но, к сожалению, в Азербайджане ни разу не разоблачали такую сеть. Вот уже 3 года, 23 августа, отмечается как Международный день борьбы с трафикингом. Во многих странах мира проводятся кампании «Голубое сердце» или «Голубая лента». С этого года и в Азербайджане началась такая кампания. А депутат Рафаэль Джабраилов считает, что проведение таких кампаний не может искоренить трафикинг. Просто такие кампании способствуют убавлению количества таких случаев.
Из Баку рассказывал Джаваншир Агамалиев.
Эхо Кавказа.
Киев и Москва собираются изменить ситуацию с перемещением военнослужащих из судов российского Черноморского флота. Кроме того, до конца года стороны намерены поставить точку в вопросе о статусе крымских маяков. Рассказывает из Киева Владимир Вахненко.
По словам украинских и российских дипломатов, вскоре будет подписано соглашение о перемещении военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Этим документом будет предусмотрено и внесение изменений в указы прежнего главы государства. 2 года назад, после того, как корабли Черноморского флота участвовали в военных действиях на Кавказе, были ужесточены правила пересечения украинской границы для российского флота. Мотивируя необходимостью иметь объективную информацию о базировании ЧФЭ в Крыму, Виктор Ющенко тогда утвердил для него своим указом разрешительную систему. С тех пор российские военные корабли и самолеты должны не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, направить в Генеральный штаб Украины уведомление. В нем должно быть указано, сколько людей находится на корабле или самолете, а также должна быть предоставлена информация о наличии на борту вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ. В силу нынешнего характера украинско-российских отношений, Москва предлагает заменить разрешительную систему на уведомительную. Она действовала до середины августа 2008 года и предполагает лишь формальное информирование украинских властей о перемещениях Черноморского флота.
Эти вопросы обсуждались в мае месяце на заседании подкомиссии. И к консенсусу не пришли. Осенью, не знаю вот сейчас, что будет. Как придут к каким-то договоренностям, не придут.
Отметил эксперт Севастопольского центра «Номос» Дмитрий Штыбликов. Накануне в украинской столице состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Украины. По их итогам стало известно, что Киев и Москва приступают и к подготовке соглашения о совместном использовании навигационно-гидрографических объектов в Крыму. Сейчас под контролем российского Черноморского флота находится 16 маяков. Вокруг статуса этих объектов за минувшие 5 лет между Украиной и Россией не раз разгорались конфликты.
Надо бы этот вопрос решать. На межправительственной комиссии, которая реально существует, должна подготовить документы для 2 президентов, решить его на уровне 2 президентов. Понимаете, маяки работают, и открываю вам страшную тайну. Они платят маячный сбор в бюджет Украины. Тайна такая большая, страшная. То есть дальше чистая политика.
Считает глава Севастопольской горадминистрации Валерий Саратов. В конце этого года состоится очередное заседание украинско-российской подкомиссии по вопросам базирования в Крыму Черноморского флота. И, как утверждают дипломаты, на этих переговорах могут быть подписаны 13 соглашений по флоту. Владимир Ивахненко, Киев.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Скандально известный веб-сайт WikiLeaks, обнародовавший в последние месяцы тысячи секретных документов Пентагона, перешел к публикации сугубо служебных документов Центрального разведывательного управления США, рассказывает Алан Давыдов.
Веб-сайт WikiLeaks опубликовал секретный меморандум ЦРУ, предупреждающий о нежелательных последствиях в случае обретения Соединенными Штатами репутации инкубатора и экспортера терроризма. Трехстраничный документ, датированный 2 февраля текущего года, составлен так называемым «красным подразделением ЦРУ», которое специализируется на проведении ситуационного анализа с применением нестандартных подходов. Документ затрагивает гипотетический, но весьма щепетильный вопрос, насколько могут пострадать Соединенные Штаты, если союзники будут рассматривать их как страну, граждане которой часто осуществляют за рубежом акты терроризма. Документ содержит вывод о том, что в этом случае союзники будут менее охотно сотрудничать с США в антитеррористической деятельности. Иностранные правительства могут даже пойти на такой крайний шаг, как тайная ликвидация американских граждан, подозреваемых в экстремистской деятельности за пределами своей страны. В меморандуме, в частности, говорится: «Мы, как правило, озабочены проникновением агентов Аль-Каиды на территорию Соединенных Штатов». Однако Аль-Каида может все активнее искать американцев, способных выполнять ее задания за рубежом. Несомненно, Аль-Каида и другие террористические группы осознают, что американские граждане могут представлять собой ценный ресурс для проведения международных террористических операций. Конец цитаты. После публикации меморандума в интернете ЦРУ попыталась преуменьшить его значение, указав, что задача аналитиков красного подразделения – построить гипотетические сценарии и представить точки зрения, идущие вразрез с основной парадигмой. Секретный меморандум ЦРУ опубликован на WikiLeaks через месяц после того, как этот веб-сайт сделал достоянием гласности свыше 77 тысяч секретных документов, имеющих прямое отношение к боевым действиям США в Афганистане. Руководство веб-сайта игнорирует требования Пентагона убрать все документы из интернета и вернуть их американскому правительству. Оно обещает опубликовать еще 15 тысяч подобных документов в ближайшие недели. Основатель базирующегося в Швеции веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж утверждает, что общественность должна знать всю подноготную афганской войны. Конгрессмен-республиканец Питер Кинг называет действия сотрудников веб-сайта информационной государственной изменой и призывает найти причастных и судить их за военные преступления. С ним почти согласна сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиса Кертис.
Я считаю абсолютным кошмаром, когда засекреченная, деликатная правительственная информация выставлена в интернете на обозрение всему миру. Это не есть свобода слова, гарантируемая первой поправкой американской конституции. Конгресс обязательно должен обсудить меры по недопущению таких публикаций в будущем. Член Верховного суда Соединенных Штатов Соня Сотомайор в четверг предположила, что ввиду массовой утечки засекреченных документов через веб-сайт WikiLeaks, высшему органу судебной власти в ближайшем будущем придется рассмотреть вопрос о соотношении национальной безопасности и свободы слова. Алан Давыдов, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Продолжим международную тему, но от шпионских страстей предлагаю перейти к более возвышенной теме. В Словении проходит 4-й международный фестиваль поэзии и вина. Фестиваль не имеет отношения к сезону молодого вина, но тесно связан с местным виноделием. А последняя неделя августа выбрана устроителями фестиваля как неделя отпусков перед началом учебного года, неделя летнего веселья перед наступающей осенью. В Словении тепло, улицы Любляны и нескольких небольших городков, куда поэты выезжают со своими чтениями, полны цветов. Рассказывает Елена Фанайлова.
Фестиваль открылся в понедельник в Любляне двумя событиями. Состоялся вечер, посвященный шведскому современному классику Томасу Транстрёмеру и крупному австралийскому поэту Лесу Мюрию. Оба почетных гостя из-за болезни не смогли приехать в Словению. Второе собрание в Доме писателей и Пен-центре было посвящено презентации антологии современной русской поэзии, которая открывается подборками Инны Леснянской и Натальи Горбаневской, старших уважаемых русских поэтесс. Напомню, что Леснянская участвовала в запрещенном альманахе «Метрополь», а Горбаневская протестовала против ввода советских войск в Чехословакию. Таким образом, моральный и эстетический вектор антологии, который включает подборку Сергея Гондлевского, Бахыта Кинжеева, Алексея Цветкова, Михаила Айзенберга и многих молодых авторов, вполне понятен. Представлял антологию один из старших петербургских поэтов Аркадий Драгомощенко, чье творчество ориентировано на американский модернизм конца 20-го, начала 21 века. А во вторник состоялись выездные чтения в 5 небольших городах Словении. Поэты разъехались небольшими группами и выступали в местных библиотеках и культурных центрах, которые располагаются в живописных замках и бывших церквях. 25 поэтов представляют Америку, Англию, Канаду, Швейцарию, Италию, Исландию, Сингапур, страны Центральной Европы, Украины, Литву и, разумеется, страны Балканского региона. В содружестве с хорватским Пен-центром были организованы и выездные чтения в Загребе, в Музее декоративно-прикладного искусства. Второе открытие фестиваля и основная программа происходит в городке Птуй, недалеко от австрийской границы. Ежедневно в программе фестиваля выставки книжных иллюстраторов, театрализованные представления для детей, звуковые перформансы. Так что непосвященный зритель не сразу может разобраться, попал ли он на фестиваль уличных театров, который проходит здесь одновременно, либо речь идет все-таки о поэтическом событии. Фестиваль поэзии и вина не становится фестивалем алкоголизма и балканского разгула. Это скорее степенное семейное мероприятие для молодых пар с детьми или ностальгическое времяпровождение для пожилых господ. Елена Фанайлова из Словении.
И вновь на Кавказ. Вчера в Сухуми состоялся конкурс мастеров парикмахерского искусства. Подобного рода мероприятие – редкость для абхазской столицы. Журналисты даже назвали конкурс первым прорывом гламура в абхазскую действительность. Подробнее в материале нашего сухумского корреспондента Семена Пегова.
В Сухуми прошел первый открытый чемпионат Абхазии по парикмахерскому искусству, флористике и нейл-дизайну, или, проще говоря, дизайну ногтей. Конкурс был посвящен годовщине признания России независимости республики, хотя, по сути, к этой дате не имел никакого отношения. Нужно же было приурочить такое событие к чему-нибудь важному для солидности, для подстраховки, для прикрытия на крайний случай. Ладно, шутки в сторону, потому что, если говорить серьезно, чемпионат республики по парикмахерскому искусству – это огромный шаг в развитии абхазского гламура и большое событие в светской жизни страны. Организаторами мероприятия, которое проходило в течение 2 дней, выступили Союз парикмахеров и косметологов Абхазии, оказывается, есть и такой, и культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуми. Причем забавно, что в жюри не было ни одного московского стилиста, и даже более того, большинство приглашенных профессионалов приехали из северной столицы России. То есть логичнее было бы, если бы организатором праздника выступил Дом Санкт-Петербург в Сухуми. Однако такого дома пока не существует, и поэтому логические рассуждения в этой части повествования можно пропустить. Итак, 22 абхазских парикмахера соревновались в 6 номинациях, среди которых свадебное плетение, детская прическа, сказочный персонаж, образ голливудской кинодивы, невеста в живых цветах. Победа – это не главное. С таким девизом большинство участников конкурса подходили к своим парикмахерским столикам. Например, юные парикмахеры Кристина и Тоня просто хотели запомниться зрителям.
Думаем, нас запомнят.
Так. Самое главное. Мы не рады, что мы сюда пришли. Нам главное участие. Это первое участие. Мы надеемся на последнее.
Финальной и самой долгожданной частью чемпионата стал вечерний показ коллекции причесок знаменитых стилистов Микаэля Рафо и Ильи Шевчука. Открылось шоу показом коллекции «Черное и белое», созданной уроженцем Абхазии Рафаэлем Микаляном, больше известным под псевдонимом Микаэль Рафо. Микаэль был участником и победителем российских, европейских и мировых конкурсов по парикмахерскому искусству. Сейчас стилист живет в Сочи, но для него особенно приятно представить коллекцию «Черное и белое» на своей родине.
Я родом из Абхазии, из города Сухуми непосредственно. Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Это для меня двойной праздник именно поэтому. Сегодня я показываю просто мини-шоу причесок, которое называется «Черное-белое». Я неоднократно его показывал в России и сегодня привез в Абхазию на вот это торжество.
Показ проводился в абхазском ресторане «Апацха», что придавало шоу не только национальный колорит, но и несколько сюрреалистический характер. Согласитесь, вряд ли вам приходилось видеть раньше модели, дефилирующих между столиками в абхазской кухне. Кроме того, надо отдать должное моделям. Они работали по-настоящему в экстремальных условиях. Даже проливной дождь не мог их остановить. Не менее зрелищным получился показ коллекции причесок от сухумского стилиста Ильи Шевчука. Перед тем, как выйти на подиум, модели Мария Нефедова и Юлия Давыдова вместе с автором рассказали нам, как создавалась эта коллекция.
У меня прическа называется «Лист», и она делалась, я не скажу, что очень долго, наверное, минут 20. И все. Но, наверное, ее изготовление заняло большее времени. Это тоже произведение Илья Шевчука.
Ты как это все придумываешь? Скажи.
Ну, не знаю, мысли приходят постепенно. Что-то начинаю. Когда начинаю работать, руки уже сами ведут. И получается вот такие работы.
Ну, нам, как моделям, естественно, сложно, тяжело, во-первых, нести на голове вот такую прическу 3-4 килограмма. Но образ тоже это, естественно, дело понятное. Но входим, стараемся.
Шоу произвело большое впечатление как на зрителей, так и на участников. Светские мероприятия такого масштаба проводятся в Абхазии не так уж и часто.
Потому что это очень красиво, это очень, у нас очень скучно, и когда проводятся такие мероприятия, какой-то проблеск в жизни появляется.
Это, конечно, грандиозные такие вот маленькие грандиозные события, которые дают вот людям такой, ну, определенный праздник. Он необходим, естественно, потому что здесь, мне кажется, для такой солнечной страны немножко не хватает капелюшку красоты.
Первый чемпионат Абхазии по парикмахерскому искусству, по мнению организаторов, стал своеобразной точкой отсчета в развитии в республике модельного бизнеса, парикмахерского искусства и вообще индустрии красоты в целом.
Рассказывал из Сухуми Семен Пегов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.